Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков. Добрый вечер. Тема третьего часа нашей программы. Приговор по делу Дмитрия Довгия. Акция в центре Москвы в защиту Химкинского леса. А также обзор европейских и американских газет, социальный репортаж, новости экономики и наши традиционные рубрики. 9 лет в колонии строгого режима проведет по решению Московского городского суда бывший начальник Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий. Присяжные признали его виновным в превышении служебных полномочий и получении взятки в 750 тысяч евро. Сам Довгий своей вины не признает, заявляет, что дело против него было сфабриковано и намерен обжаловать приговор, вынесенный на основе вердикта присяжных. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Прокуратура во время обсуждения последствий обвинительного вердикта присяжных требовала приговорить Дмитрия Довгия к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и понудить его к выплате штрафа в пользу государства в размере 1 миллиона рублей. Судья Дмитрий Фомин проявил гуманность, сократив и срок наказания до 9 лет, и размер штрафа до 800 тысяч рублей. Кроме того, в соответствии с приговором, Дмитрий Довгий лишен права занимать в течение 3 лет должности на госслужбе и в области охраны правопорядка. Преступление совершено против госвласти и интересов госорганов, резюмировал судья. Адвокат Дмитрия Довгия Юрий Баграев, настаивающий на невиновности своего подзащитного, назвал этот приговор жестоким.
И я, и мой подзащитный, и мы профессиональные юристы, поэтому мы были готовы к любым срокам. Но с точки зрения элементарной человеческой справедливости, с точки зрения ситуации по уголовному делу, это, конечно, ничем не обоснованно. Жестокость. Не жесткость наказания, а жестокость.
Второй фигурант дела о взяточничестве, бывший руководитель одного из отделов Следственного управления Главной военной прокуратуры России Андрей Сагура, тоже получил меньший срок, чем того требовали государственные обвинители. Суд приговорил его к 8 годам строгого режима за пособничество в получении взятки должностным лицом и также назначил штраф 800 тысяч рублей. Вместе с тем суд посчитал возможным оправдать Сагуру по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. По мнению защиты, это решение было довольно предсказуемо, поскольку профессиональный судья, зная о сложившейся практике, просто не мог вынести иного решения, говорит адвокат Андрея Сагуры Дмитрий Зиновьев.
Любому обывателю, наверное, должно быть понятно, что человек, награжденный боевым оружием и боевыми патронами, имеет право и оружие, и патроны, тем более, хранить у себя, перемещать их и так далее.
Неприятности у тогдашнего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия начались весной прошлого года, когда в прессе появились сообщения о том, что подчиненные подали на него рапорт, обвинив своего шефа в коррупционных связях. Сотрудники заявляли, что Довгий якобы получил крупные взятки от фигурантов уголовных дел. Назывались в суммы в 1,5 миллиона долларов и 2 миллиона евро. Служебная проверка фактов взяточничества не подтвердила, но Довгий, тем не менее, уволился. А его попытки восстановиться в должности через суд успехом не увенчались. По мнению адвоката Юрия Баграева, именно то обстоятельство, что Довгий не смирился со своим увольнением, и стало толчком для возбуждения против него уголовного дела.
Я уверен, что единственной причиной уголовного преследования его – это его позиция, которую он занял после увольнения из Следственного комитета. Если бы он просто тихо ушел в сторону, утерся после незаконного его увольнения, наверное, бы все этим и закончилось. А поскольку он не стал с этим мириться, пошел в суд, да еще более того, выступил с интервью по поводу внутренней кухни Следственного комитета, то результат, ну не то, что был ожидаем, он объясним.
Многие наблюдатели полагают, что появлению на свет этого уголовного дела предшествовала подковерная борьба в Следственном комитете при прокуратуре России. И последней каплей, переполнившей чашу терпения руководителя СКП Александра Бастрыкина, стало интервью Довгия, опубликованное в газете «Московский комсомолец». К его автору, депутату Госдумы Александру Хинштейну, я обратилась с просьбой прокомментировать приговор суда.
Я не могу назвать дело Довгия политическим, потому что политики здесь нет. Можно вести разговор скорее о отсутствии там какой-либо правовой составляющей и о попытке сведения счетов и отмщения со стороны уязвленного господина Бастрыкина. Это не политика.
А что, с вашей точки зрения, могло так уязвить начальника Следственного комитета при прокуратуре России?
Целый ряд факторов. Ну, во-первых, Довгий ведь не только дал мне подробное интервью, в котором рассказал о практике работы Следственного комитета, о том, что в этом ведомстве на поток поставлена фабрикация уголовных дел, заведомо незаконных, о том, что непосредственно Бастрыкиным ему лично приказывалось без каких-либо оснований возбуждать уголовные дела в отношении различных должностных поставленных лиц. В частности, это касается дела против замминистра финансов Сергея Старщика, дела в отношении генералов службы наркоконтроля, ну и целый ряд других вещей, о которых Довгий рассказывал. Помимо этого был еще и рапорт на имя президента, который Довгий написал в адрес тогда еще Владимира Путина, где, собственно, еще более жестко, еще более детально описывались вот те обстоятельства, о которых он расскажет позднее в интервью. В этой ситуации Вадим Бастрыкин, конечно же, оказался в сложном положении, потому что ему следовало как-то отвечать на выдвинутое обвинение. Вступать в прямую полемику для него было, ну, во-первых, ниже достоинства, как ему казалось, во-вторых, что у него не было никаких контраргументов. Потому что все, что говорил Довгий, ну или большинство из того, что он говорил, подтверждалось объективными обстоятельствами. Ну, в частности, по делу генерала наркоконтроля, по делу Александра Бульбова, есть позиция Генеральной прокуратуры, она не секрет, о том, что Бульбов находится под стражей незаконно. По делу Старчака, в части возбуждения дела по хищению кувейтского долга, Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении. Ну, а сам Старчак и остальные фигуранты этого дела находятся на свободе. Сергей Анатольевич Старчак работает заместителем министра, как и до своего ареста, сидит в кабинете на улице Ильинка, в здании Министерства финансов. Поэтому, повторюсь, какой-либо контраргументации Бастрыкин выдвинуть не мог. И таким образом встал вопрос, для того, чтобы дезавуировать выдвинутое обвинение, нужно дискредитировать того, кто эти обвинения выдвинул. Вообще, с точки зрения уголовного права, это полный абсурд, потому что доказать взятку, которая не подтверждается ничем, кроме заявления взяткодателя, при том заявление, полученного после его ареста, через 7 дней содержания его в камере, ну, это очень сложно, потому что по этой логике сейчас я могу сказать, что я, например, к примеру говорю, да, что вот я передал Александру Ивановичу Бастрыкину 2 миллиона евро. Означает ли это, что Александру Ивановичу нужно незамедлительно арестовывать и давать ему 9 лет?
Александр, скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, насколько показательным будет приговор, вынесенный в отношении Дмитрия Довги, для других следователей, которые пытаются проявлять свою независимость и отстаивать свои позиции перед начальством?
К моему глубокому сожалению, людей принципиальных, имеющих свою четкую, ясную позицию и руководствующихся требованиям закона, а не указаниями руководства, в центральном аппарате практически нет. На местах, конечно, такие люди, по счастью, еще сохранились. Вытравить всю дусть там одномоментно нельзя, но для них, конечно, этот процесс, этот приговор крайне показательным. Он означает, что добиваться правды, там, чего-то, так сказать, там требовать, а уж тем более вступать в публичную перепалку и конфликт с руководством, это чревато вполне понятным итогом.
Сказал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Защита Дмитрия Довги и Андрея Сагуры уже заявила о намерении обжаловать приговор, вынесенный на основе вердикта присяжных. По закону он может быть отменен лишь в случае несоблюдения процедурных вопросов при рассмотрении дела в суде. А таких нарушений, по словам адвокатов, в деле было предостаточно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко, заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Маленький ребенок уцелел в катастрофе йеменского авиалайнера в Индийском океане у Коморских островов. По сообщению йеменских и коморских властей, спасатели подняли ребенка из воды на месте крушения лайнера. Найдены тела нескольких погибших. В центре Москвы около 200 представителей экологических движений провели акцию протеста против строительства автотрассы «Москва-Петербург». В Красноярске в колонии строгого режима скончался активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Рим Шайгалимов. Он отбывал наказание за избиение начальника милиции. За рулем заминированной машины, врезавшейся в кортеж президента Ингушетии Юнусбека Евкурова 22 июня в Назране, был мужчина-смертник. Это установлено экспертизой ДНК. В Грузии прекратила работу миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Следующий выпуск новостей через 15 минут. В 21 час слушайте в эфире «Свободы» программу «Поверх барьеров». Ее темы – что противопоставить Вавилонской башне, эссе Бориса Парамонова, переслушивая «Свободу» к 120-летию Анны Ахматовой, ради воспоминания Никиты Струве и, конечно, новые музыкальные записи. сейчас обзор европейской и американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Есть какие-нибудь первополосные темы общие для европейских и американских изданий?
Ну, такие темы уже появились на сайтах, когда бумажные версии изданий были отпечатаны. Это крушение в Индийском океане у Коморских островов авиалайнера компании «Йеменские авиалинии». На борту самолета находились 153 человека. Особо много об этом на сайтах французских и испанских изданий. К этим катастрофическим новостям примыкают сообщения на первых полосах и немецких, и итальянских газет, например. Это «Süddeutsche Zeitung», и «Стампа», о катастрофе на севере Италии в городе Виареджо, где сошли с рельсов и взорвались железнодорожные цистерны с жидким газом. Мюнхенская «Süddeutsche Zeitung» пишет, в частности, о заявлении профсоюза железнодорожников, сделанном после аварии в Виареджо. В нем указывается, что проблемы безопасности на железных дорогах ставились профсоюзом неоднократно, но эта критика неизменно игнорировалась администрацией. Ну, еще одна общая первополосная тема – это приговор 150 лет тюрьмы Бернарду Мёдоффу, которого Wall Street Journal именует создателем крупнейшей пирамиды в истории человечества. Вполне соответствуя своему названию, издание пишет об опасениях, что этот вот громкий процесс нанесет сильный удар по репутации Уолл-стрит. Цитата. «Уже сейчас заметна тенденция перехода вкладчиков к пассивному индексному управлению, что при меньших доходах дает большие гарантии безопасности их».
Российские темы какие есть в газетах?
Ну, прежде всего, наверное, нужно отметить очередной выпуск приложения к Daily Telegraph, вышедший сегодня под названием «Russia Now». Он подготовлен и оплачен российской газетой. Главный материал выпуска – статья под заголовком «Александр Лебедев. Человек, который получает то, что хочет», сообщающая подробности жизни и карьеры российского миллиардера и владельца нынешнего газеты «Evening Standard» в Лондоне. Он в 80-х, 90-х годах служил 10 лет офицером КГБ в Лондоне и горделиво сообщает в своем интервью изданию, я цитирую, «Служба в КГБ была великолепной возможностью узнать о Западе, читать запрещенную литературу и изучить финансовые рынки. Но прежде всего это было образование, недоступное большинству моих соотечественников, и позднее я ощутил его ценность». Так говорит сегодня Лебедев в интервью Daily Telegraph. А в другом британском издании, в Guardian, статья, посвященная завтрашнему закрытию казино в России. В результате работу потеряют 350 тысяч человек, занятых в отрасли. И это в то время, когда уровень безработицы в России невиданно высок, пишет Guardian. Ну и, кроме того, немало публикаций посвящено сегодня начавшимся в понедельник вблизи границ Грузии военным маневрам России. Менее чем через год после окончания пятидневной войны отношения между двумя странами вновь обостряются, пишет «Нью-Йорк Таймс». И добавляет, в прошлом году аналогичные учения завершились всего за несколько дней до начала войны. На этот раз окончание запланировано на следующий понедельник, когда в Москву с визитом прибывает президент Обама.
Спасибо, Владимир. Мой коллега Владимир Тольц читал европейскую и американскую прессу. Сегодня в Москве у памятника Александру Грибоедову на Чистопрудном бульваре прошла уличная пресс-конференция защитников Химкинского леса. После пресс-конференции ее организаторы направились к офису французской компании «Винси», объявившей о готовности профинансировать строительство автострады Москва-Санкт-Петербург, пролегающей через Химкинский лес, чтобы вручить руководству компании петицию протеста. Репортаж с места событий Карина Агамирова.
Химкинский лес – уникальный лесной массив, основу которого составляют дубовые рощи, под угрозой полного уничтожения. В течение двух лет народ протестует. Митинги, пикеты. Теперь вот новая форма оповещения масс о творимых беззакониях – уличная пресс-конференция. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова у памятника Александру Грибоедову в окружении журналистов.
Мы защищаем наш лесопарк, Химкинский лесопарк. По планам трасса Москва-Санкт-Петербург разрубает этот лесопарк пополам. И таким образом в первые годы эксплуатации трассы наш замечательный лес, преимущественно дубовый, будет просто уничтожен вредным влиянием антропогенным от этой трассы. Это не наше личное мнение, это мнение, которое высказал департамент природопользования города Москвы. И таким образом Москва не давала согласования на проект трассы Москва-Санкт-Петербург по тому варианту, который на сегодняшний день существует. Сегодня мы обращаемся к французской компании Vinci. Полностью финансирование километража от 15 до 58 километра будет осуществляться на французские деньги. Этот проект незаконный. Об этом написал Миша Бекетов в своей статье «Химкинский лес приговорен». И после этого, через 3 недели, на Бекетова было осуществлено покушение. Сейчас он в тяжелейшем состоянии. У человека отсутствует 4 пальца, у него полупарализованное тело, у него отсутствует 1/3 головы. Это очень коррупционный проект. А Михаил просто описал коррупционный захват земель под благовидным предлогом строительства трассы. И мы неоднократно обращались к нашему президенту, сначала Путину, потом Медведеву.
От президента никакой реакции не было?
Он переадресует наше обращение в Министерство транспорта, которое утверждает: ну что вы, это такой замечательный проект. Мы же вам травку высадим. Что вы, это наоборот хорошо для экологии. Полностью бредовое сообщение мы получаем от Минтранса.
Ответа не хочу, я знаю ваш ответ, солжете. Александр Грибоедов, «Горе от ума», Софья Молчалину. К месту проведения уличной пресс-конференции и памятнику Александру Сергеевичу подошел лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Это лесозащитный пояс Москвы. И такая варварская вырубка с коммерческим оттенком, стремление заработать на тем, чем дышат москвичи, для нас неприемлемо. Мы организовали обращение к правительству России, получили отписку. Этот проект нужно остановить. Он, во-первых, незаконен, антиэкологичен и он античеловечен.
Активисты движения в защиту Химкинского леса провели встречу с прессой на улице у памятника Александру Грибоедову, после чего направились к офису французской компании Vinci, заявившей о готовности профинансировать строительство автомагистрали Москва-Санкт-Петербург, чтобы вручить ее руководству петицию протеста. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль будет назначен префектом Северного административного округа Москвы. Такое решение принял мэр столицы Юрий Лужков. Официальное представление нового префекта запланировано на 7 июля, и состоится оно на заседании столичного правительства. Подробности и комментарии экспертов в репортаже корреспондента «Свободы» Ольги Вахоничевой.
В интервью «Радио Свобода» Олег Митваль подтвердил, что Юрий Лужков предложил ему должность префекта, и он приступает к исполнению своих обязанностей 7 июля.
Я родился в Северном административном округе, живу там 42 года, проблемы знаю не понаслышке. К сожалению, последние годы округу немножко не везло с руководителями, но надеюсь, что силы и энергии, которые у меня есть, будут направлены на то, чтобы жители округа жили лучше, и это даст свои результаты. А проблем там действительно много.
Действительно, последние 10 лет все предыдущие руководители не приживались в префектуре Северного округа. 3 человека, недолго поработав, ушли на повышение. Исключением стал Юрий Хардиков. Через год службы в 2008 году он был отправлен в отставку. По официальной версии, за срыв программы капремонта. Однако, как считают политологи, Хардиков лишился поста за неумение выстраивать отношения с мэром, говорит эксперт Московского центра Карнеги Алексей Титков.
Система назначения, система принятия решений в московском правительстве, она остается очень непрозрачной. Но как раз пример Северного округа, он позволяет подумать о том, что сейчас Юрий Михайлович Лужков не во всех своих назначениях оказывается достаточно самостоятельным. По его отношениям с предыдущим префектом округа Хардиковым складывалось впечатление, что глава города был явно недоволен тем, что ему пришлось в свою команду принять чужака. Всячески давал понять предыдущему префекту, что, в принципе, он здесь новый человек, он должен подчиняться тем правилам, которые есть, он должен слушаться тех, кто с мэром работает давно. И в результате уход префекта выглядел в значительной степени как наказание за то, что Хардиков так и не смог встроиться в лужковскую команду. Зная характер мироволия, каким он был в Росприроднадзоре. Я думаю, что ни в коем случае нельзя исключить повторение этого такого же сценария.
О несговорчивости Олега Митовали говорит ряд громких скандалов. Это в том числе его участие в конфликте вокруг Химкинского леса, выступление против строительства платной скоростной дороги Москва-Санкт-Петербург. По его инициативе было заведено несколько уголовных дел по нарушению природоохранного законодательства. Скандалом с руководством Росприроднадзора сопровождался и уход Митовали из структуры. Сейчас потенциальный префект Северного административного округа о работе с Юрием Лужковым говорит следующее.
У меня был позитивный опыт с ним работы. Например, начиная от, извините меня, ситуации с дебаркадером на Москве-реке, заканчивая часом земли, где он выключал рубильник на здании мэрии. Энергичный, активный человек, очень много делает для города. Очень важно, что он поддерживает очень многие экологические проекты. Я надеюсь, что, ну, если будет все нормально завтра, удастся сделать вещи, которые, я считаю, важными, приоритетными для муниципалитетов, именно вот содействие правительства Москвы и Северного округа. Вот так что, считаю, все вполне нормально.
Несмотря на позитивный настрой бывшего руководителя Росприроднадзора, политологи не прогнозируют Олегу Митовалю большого будущего в кресле префекта столичного округа. Почему, объясняет Алексей Титков.
Прежде всего, складывается впечатление, что новое значение будет означать в самую первую очередь это уход Митоволя из публичной политики. Куда он в начале этого года, в конце предыдущего, уже практически ушел. И это его, то, что вот сообщалось в печати, это его переговоры с партией «Яблоко», это его попытка участвовать в выборах главы Одинцовского района в Московской области. Митоволь мог стать достаточно известным и в каком-то смысле достаточно опасным для власти кандидатом, учитывая его предыдущий стиль на посту руководителя Росприроднадзора, то есть человек, получивший достаточную известность как борец с нарушителями закона, с богатыми влиятельными фигурами, и в этом смысле как такая достаточно оппозиционная фигура, он мог, думаю, не то чтобы достичь каких-то высот, но причинить достаточно неприятностей. Я ни в коем случае не исключаю, что решение принималось на уровне, скажем, президентской администрации, а Юрия Михайловича попросили вот такого рода опального, но перспективного политика на время вот прилететь на одном из постов. По крайней мере, первое время у жителей округа будет надежда на перемены, на то, что пришел действительно новый решительный человек, что-то может будет сделать. Дальше все зависит, опять же, от нового руководителя префектуры. И опять же, вот на каких условиях его взяли на этот пост, что ему можно будет сделать.
Таково мнение эксперта Московского центра Карнеги Алексея Титкова. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Свободы» программу «Время гостей». Как будет развиваться политическая ситуация на Украине? Почему так много политиков стремится участвовать в президентской гонке? Об этом ведущий программы Виталий Портников беседует с экспертами в студии. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы» слушайте следующие полчаса. Социальный репортаж. Против чего протестуют врачи первой Архангельской больницы? Рубрики «Не только о политике» и «Политика онлайн», а также «Новости экономики» и репортаж о развитии интернета в республиках Центральной Азии. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Маленький ребенок уцелел в катастрофе йеменского авиалайнера в Индийском океане у Коморских островов. По сообщению йеменских и коморских властей, спасатели подняли ребенка из воды на месте крушения лайнера. Найдены тела нескольких погибших. На борту самолета находились 153 человека. В центре Москвы около 200 представителей экологических движений провели акцию протеста против строительства автотрассы Москва-Петербург. Как сообщила корреспонденту «Радио Свобода», лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, протестующие потребовали от французской компании «Винси» отказаться от финансирования проекта. В Красноярске в колонии строгого режима скончался активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Рим Шайгалимов. Он отбывал наказание за избиение начальника милиции. За рулем заминированной машины, врезавшейся в кортеж президента Ингушетии Юнусбека Евкурова 22 июня в Назране, был мужчина-смертник. Это установлено экспертизой ДНК. Евкуров, получивший тяжелые ранения и находящийся в больнице в Москве, пока не пришел в сознание. Московский городской суд приговорил бывшего руководителя главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрия Довгия к 9 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки в 750 тысяч евро – и превышение должностных полномочий. Довгий намерен обжаловать приговор. В Грузии прекратила работу миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Четверо военнослужащих США погибли в Ираке от ранений, полученных в боевых столкновениях. Американские войска сегодня должны быть выведены из иракских городов. В Иране Совет Стражи объявил, что вопрос об итогах президентских выборов закрыт. Окончательное решение по выборам Совет Стражей принял после частичного пересчета голосов, завершенного в понедельник. Лидер оппозиции Мирхосейн Мусави, проигравший выборы, утверждает, что итоги голосования были сфальсифицированы. Следующий выпуск новостей через полчаса. В Архангельске в первой городской больнице врачи провели пикет. Медики протестовали против увольнения двух ведущих хирургов клиники по надуманному, как им кажется, обвинению в смерти пациентки. С подробностями СОПКОР «Свободы» в Архангельске Игорь Ключников.
Пикет во дворе первой городской больницы получился не самым масштабным. Заявить о своем протесте руководству больницы и руководителям областного департамента здравоохранения вышли меньше 100 человек. Мэрия Архангельска не разрешила проводить публичную акцию, поэтому большинство медиков было в статусе зрителей, а пикет официально был одиночным. С плакатом «Кто следующий?» протестовал хирург больницы Алексей Попов.
Мы в корне не согласны с тем определением, которое вынесло лечебно-контрольное бюро 9 июня, и подтверждение которого будет завтра в 11 часов. В том, что двум нашим ведущим хирургам, Кузнецову и Насонову, будут объявлены выговоры, и Насонову не соответствует занимаемой должности. Такое отношение к заслуженным врачам и Насонов, почетный гражданин города, это недопустимо.
Несколько месяцев назад заведующий хирургическим отделением Александр Кузнецов и заместитель главного врача Яков Насонов провели операцию. У пациентки была неоперабельная стадия рака, и по ее желанию хирурги дали ей шанс. Больная скончалась через 3 месяца после операции. По этому факту областным департаментом здравоохранения было инициировано лечебно-контрольное бюро, говорит хирург первой городской больницы Архангельска Алексей Попов.
Само по себе вот это бюро, оно возникает по жалобе родственников. Жалоб родственников не было. Лечебно-контрольное бюро, оно разобрало факт истории болезни, да, и вынесло свои настоятельные рекомендации. То есть вышестоящий орган вынес рекомендации нижестоящему органу о том, что вот двоим надо дать выговор, а Насонова уволить.
Повод для выговоров надуманный, подчеркивают медики. В конце мая в Архангельске прошел митинг врачей области, который собрал около 1000 человек. Его инициаторами стали хирурги первой городской больницы. Клинику возглавляет Сергей Красильников, родной брат директора областного департамента здравоохранения Андрея Красильникова. Именно его врачи считают инициатором административных взысканий, своеобразной мести медикам. По-другому, выговор заму главного врача Якову Насонову, имеющему высшую квалификационную категорию и звание заслуженный врач России, не объяснить. Говорит хирург первой городской больницы Архангельска Алексей Попов.
Насонов уже сказал, что если будут вынесены, да даже если не будут вынесены вот эти вердикты, да, он все равно подаст заявление об уходе. Потому что такое отношение руководства больницы и департамента, оно не соответствует никаким моральным убеждениям.
В случае, если выговоры все-таки будут объявлены и ведущих хирургов клиники отстранят от работы, мы объявим забастовку, заявил организатор пикета Алексей Попов. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Нашу программу продолжит рубрика «Не только о политике». Этой осенью исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося драматурга и писателя Эжена Ионеско, одного из основателей европейской драмы абсурда. На днях дочь Ионеско, Мари Франс Ионеско, выразила недоумение по поводу того, что юбилей отца будут отмечать в Румынии. Особое негодование вызывает у дочери классика тот факт, что Ионеско в Румынии называют румынским, а не французским писателем. Комментарий Игоря Померанцева.
Эжен Ионеско, хотя и родился в Румынии, заговорил по-французски в Париже, куда его в раннем детстве привезли родители. Почти всю жизнь писал по-французски, жил главным образом во Франции. К претензиям его дочери, адресованным Румынии, думаю, стоит относиться хладнокровно. В словосочетаниях «румынский писатель», «украинский писатель», «английский писатель», «австрийский писатель» существительное «писатель» важнее, существеннее прилагательного. Для читателя главное в писателе художественный дар, иначе читателей можно было бы приравнять к футбольным или хоккейным фанатам. Да и сам Ионеско утверждал, мы не должны начинать с того, что мы румыны, нужно прежде всего быть немного англичанами, французами и тому подобное. Для нас культура предполагает обыностранивание, лишение корней. В коммунистической Румынии пьесы Ионеско долго были под запретом. Автор антитоталитарной драмы «Носорог» враждебно относился к коммунистической идеологии. Правда, в запрете его творчества был свой юридический нюанс. Во время войны он, несмотря на еврейское происхождение, работал в румынском посольстве в Виши, оплоте французских коллаборационистов. Это лишний раз свидетельствует о том, что в Румынии, в отличие от ее союзника, нацистской Германии, Блат был куда важнее политических деклараций или теории расовой чистоты. В своей книге «Записки и контрзаписки» Ионеско заметил: «Реализм, социалистический или нет, остается вне реальности, он сужает, обесцвечивает, искажает ее». Позволю не согласиться с мэтром и привести контрдовод. Накануне казни Читы Чаушеску в 1989 году Елена Чаушеску бросила в лицо членам военного трибунала: «Вы – носороги с больной психикой». Так Ионеско из французской драматургии вернулся на родину. Все-таки трагический реализм иногда выдерживает сравнение с драмой абсурда.
Это была рубрика «Не только о политике». Комментарий Игоря Померанцева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Епископ Кемеровский и Новокузнецкий Аристарх сегодня призвал руководителей предприятий и бизнесменов Кузбасса погасить долги по зарплате своим работникам, заявив, что эксплуатация труда рабочих и несправедливая оплата затраченных человеком сил является лихаимством, то есть смертным грехом. Сообщение об этом заявлении пришло на ленты всех российских информационных агентств и в интернет не из церковных кругов, а из администрации главы области. О близости российской государственной власти и русской православной церкви. Новый выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Александр Гостев.
С готовностью выполняя поручения власти, Русская Православная Церковь рискует превратиться в общественно-политическое движение, обслуживающее интересы различных государственных структур, пишет историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религий РГГУ Борис Фаликов в новом комментарии под заголовком «На подхвате у мытарей», с которым можно познакомиться на сайте Газета.ру. Он собрал последние интересные факты, например, этот.
Полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов объявил, что на подведомственной ему территории убывает русское население, а вместо него появляются невесть откуда всякие сектанты. Как эту проблему решить? Понятно как. Всеми силами развивать казачество. Они и сектантам покажут, почем фунт лиха, и правильную демографию восстановят. Обо всем этом полпред сообщил на совещании в Краснодаре. Ну а казачество, куда оно без православия? Вот полпред и предложил обучать казачество основам православия, начиная со школы. Участники совещания откликнулись на предложение с энтузиазмом.
Ничего удивительного в инициативе полпреда нет, подчеркивает Борис Фаликов. Она вполне в русле властных представлений о том, зачем России православие. Затем, чтобы воспитывать в народе патриотизм и нравственность, а заодно и решать проблему с низкой рождаемостью. Дружная православная семья решит ее, как нечего делать. Власть ведь рассматривает церковь в сугубо практическом ключе, инструментально. И ведь у такого подхода в России имеется давняя традиция, восходящая к дореволюционным временам, напоминает автор текста в газете.ру.
В ту пору церковь была государственным учреждением, и священники послушно выполняли, что от них требовалось. Так же, как и православные казачки, которые с равным рвением били врага независимо от того, где он обитал, внутри Отечества или за его пределами. Большевики церковь разгромили, но вместо нее создали новую религию, в которой роль клира выполняла коммунистическая партия. Она охраняла единственно верное учение от посягательств извне и изнутри и исправно навязывала его народу. Народ безмолвствовал. Нынешние чиновники родом из той эпохи. Когда единственно верное приказало долго жить, они с прежней готовностью приняли то, что пришло ему на смену. Это оказалось православие. Но отношение к нему осталось прежним, как идеологическое. идеологии, которая должна служить государственным интересам. Недавно российский премьер-министр рассказал православному художнику Глазунову, каких размеров должен быть меч у святого князя. И обнаружил этим вовсе не эстетические свои пристрастия, а идеологические. Меч должен быть длинным, чтобы лучше оборонять родину. Вот и у церкви, на его взгляд, должен быть длинный идейный меч, чтобы лучше пособлять государству. А всякие там страстотерпцы, вроде Бориса и Глеба, это не наши герои. Православие должно вести в бой, а не учить бессмысленно жертвовать собой.
Самое любопытное, что с такой трактовкой своей веры готова согласиться и церковь, отмечает Борис Фаликов. По крайней мере, немалая ее часть. И даже выступить со встречными инициативами. И доходит до курьезов.
Недавно глава синодального отдела по взаимодействию с силовыми структурами, протоиерей Дмитрий Смирнов, заключил соглашение со службой судебных приставов. Раньше приставы выколачивали долги грубой силой, теперь батюшки обучат, и как надо делать это увещеванием и усовествлением. И вот уже главный пристав витиевато рассуждает о том, что народ надо отучать от жизни взаймы и приучать к нестяжательству. Оно, конечно, и среди апостолов Христовых был один сборщик налогов. Но прежде чем учить бескорыстию, все же из мытарей ушел. Одно с другим не монтируется.
Желание власти пристроить церковь к делу хотя бы понятно. Готовность церкви к нему пристроиться нет, пишет Борис Фаликов. До чиновников не доходит, что церковь не идеологический институт, призванный заниматься решением социально-политических проблем. Но то, что занимается она спасением душ, аксиома для любого семинариста, неизгнанного за нерадивость с первого курса. Почему же об этом забывают умудренные опытом священнослужители? Да потому, пишет автор комментария на подхвате у мытарей, что один из главных лозунгов нынешней РПЦ – борьба с секуляризмом, то есть с вытеснением религии на периферию общественной жизни. Этим и мотивируется ее стремление участвовать в социально-политических процессах. Но, оказываясь в гуще этих процессов, церковь слишком легко обмерщается и превращается в общественно-политическое движение, что-то вроде группы поддержки при разных структурах власти, членам которой несовестно помогать приставам вышибать долги из обнищавшего населения.
В данном случае совершенно забывается о главной задаче церкви. Она должна заниматься спасением души, она должна заниматься духовными вопросами. Очень печально, что, в общем, церковь выглядит для публики в таком виде. Тут, конечно, надо не забывать о том, что вот своей основной функцией, духовным попечением, да, церковь занимается внутри храмов. Собираются прихожане, там священник служит литургию, и там вот происходит то, ради чего церковь и существует. Но когда церковь пытается выйти за церковную ограду и заняться этим общественным, что ли, служением, да, попечительством уже о людях в каких-то общественных вопросах, вот тут, мне кажется, она должна вести себя, конечно, разумно, а не вот вдаваться в такие какие-то странные вещи, вот вроде взимания долгов. Ничего, в общем-то, страшного в том, что церковь будет играть какую-то роль в общественной жизни, нет. Существует социальная доктрина церкви, принятая в 2000 году. Там интересные положения. Кстати говоря, там записано, что в случае чего церковь может призывать оказывать неповиновение гражданской властям. Там существует и такой пункт. Так что, в общем-то, на бумаге все выглядит не так уж плохо. А на деле все выглядит достаточно неприглядно, увы.
Мнение историка религии Бориса Фаликова. Комментарий под заголовком «На подхвате у мытарей» на сайте Газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» сегодня готовил Александр Гостев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Маленький ребенок уцелел в катастрофе йеменского авиалайнера в Индийском океане у Коморских островов. По сообщению йеменских и коморских властей, спасатели подняли ребенка из воды на месте крушения лайнера. Найдены тела нескольких погибших. На борту самолета находились 153 человека. В центре Москвы около 200 представителей экологических движений провели акцию протеста против строительства автотрассы Москва-Петербург. В Красноярске в колонии строгого режима скончался активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Рим Шайгалимов. Он отбывал наказание за избиение начальника милиции. За рулем заминированной машины, врезавшейся в кортеж президента Ингушетии Юнусбека Евкурова 22 июня в Назране, был мужчина-смертник. Это установлено экспертизой ДНК. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Конец пирамиды. Бернард Мейдофф получил 150 лет тюрьмы.
Комментарии экспертов.
Эксперт по трудовым резервам Владимир Гимпельсон. Экономика вырастет, а занятость нет.
Право автора.
Найдены останки апостола Павла. Что это означает для христианства?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Нашу программу продолжит выпуск экономических новостей. О главных событиях в мире бизнеса и курсе российского рубля к доллару и евро расскажет обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Федеральная антимонопольная служба России в течение 2 месяцев планирует провести расследование в отношении формирования розничных цен на отдельные группы продовольственных товаров. Для этого, как сообщил заместитель руководителя службы Андрей Кашеваров, планируется проверить не более 5 крупнейших федеральных торговых сетей. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля составит $212.60 за тонну. Это примерно на 40% выше прежней ставки, но почти в 2,5 раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Министерство финансов России рассматривает возможность повышения прогнозной цены на нефть в 2010 году с 50 до $52 за баррель, заявил его глава Алексей Кудрин. Согласно действующему пессимистическому прогнозу министерства, на основе которого рассчитывается федеральный бюджет, среднегодовая цена нефти в 2009 году должна составить $41 за баррель, в 2010 – $50, а в 2011 и 2012 годах – $52 и $53 за баррель соответственно. Цены на нефть на торгах во вторник выросли более чем на 2,5%, достигнув максимального уровня за последние 8 месяцев – более $73 за баррель. Причиной этого, по мнению экспертов, стало дальнейшее падение курса доллара относительно других мировых валют, а также сокращение поставок сырья из Нигерии из-за атак повстанцев на объекты нефтяной инфраструктуры. При этом цены на нефть по сравнению с началом текущего года выросли уже на 64%. Международный валютный фонд принял решение об увеличении финансовой помощи Белоруссии еще на $1 миллиард, а также одобрил выделение ей второго транша в размере $680 миллионов из ранее предоставленного займа. В январе МВФ уже одобрил выделение Белоруссии кредита в размере почти $2.5 миллиарда для реализации программы реформ, рассчитанной до апреля 2010 года. Первый его транш на сумму чуть менее $790 миллионов Белоруссия получила в середине января. Российские банки с государственным участием к началу октября должны выдать реальному сектору экономики страны от 400 до 500 миллиардов рублей кредитов, заявил председатель правительства Владимир Путин, посоветовав их руководителям до выполнения этой задачи забыть о летних отпусках. Российские власти уже не первый раз призывают национальный банковский сектор наращивать кредитование экономики. Однако, по данным Центрального банка, с начала этого года государственные банки увеличили свой кредитный портфель всего лишь на 1,3%, а частные даже его сократили. До последнего момента основным препятствием для проведения таких операций был существовавший механизм госгарантии, когда государство обеспечивало погашение банковского кредита только в рамках банкротства заемщика. Однако теперь его изменили. Говорит независимый аналитик Максим Осадчий.
Коренным образом меняется механизм предоставления госгарантии. Основная особенность стоит в том, что фактически сразу после факта дефолта по кредиту, который обеспечивается госгарантиями, выплачивается определенная сумма, ну, скажем, 50, 70, 100% в зависимости от категории заемщика и средств Минфина. Вся сумма кредитов, обеспеченных госгарантиями, это 396 миллионов. И более того, уже, в общем-то, заложен бюджет 32 миллиарда рублей на исполнение этих госгарантий. То есть уже как бы подразумевается, там, что порядка 8%, что называется, страховых случаев наступит в этом году.
По мнению экспертов, после изменения механизма предоставления государственной гарантии, а также при непосредственном вмешательстве правительства, российским госбанкам не составит особого труда нарастить объемы кредитования до 150 миллиардов рублей в месяц. Но, по словам Максима Осадчева, при этом у банка все же возникают дополнительные риски.
На самом деле тут, конечно, достаточно много переменных в этой задаче. Ну вот смотрите, под субъектом, которые работают в Чечне, выделено 15 миллиардов рублей, там госгарантии 100%. Можно давать вот как бы всем подряд, и никаких проблем, в общем-то, у банков не будет, проблемы возникнут только у бюджета. Что касается случаев, когда распространяется только 50% гарантия, а это как раз основная масса кредитов, то там, в общем-то, банк несет очень большие риски. И госгарантии в основной части, конечно, не покрывают этих рисков.
Поэтому в целом, как считает аналитик Максим Осадчий, заявленная Владимиром Путиным программа кредитования реального сектора экономики, безусловно, будет выполнена.
Я думаю, что проблем-то, конечно, именно по выдаче кредитов, по такой скоростной, по 150 миллиардов в месяц, конечно, нет. Более того, тот же ВТБ, насколько я помню, за январь выдал кредитов на большую сумму. Но вопрос-то, будет ли потом такая же скоростная процедура по сбору долгов. Вот здесь уже сплошное непонимание. То есть такой, ну, скажем так, посев на вертолете кредитных денег, потом обернется, в общем-то, по осени щедрым урожаем невозврата, щедрым урожаем плохих долгов.
Это был независимый аналитик Максим Осадчий. Курс доллара на сегодня 31 рубль 29 копеек. На завтра 31.04. Евро сегодня стоит 43 рубля 82 копейки, курс на среду 43.85. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Таджикистана. Аудитория интернета в странах Центральной Азии, по оценкам компании Jason & Partners, достигает почти 6 миллионов человек в месяц. Наименьшее количество абонентов широкополосного доступа в интернет зафиксировано в Туркменистане, где в 2008 году было не более 7 тысяч пользователей. Больше всего пользуются интернетом в Казахстане и Узбекистане. А в Таджикистане сегодня, по официальным данным, насчитывается 500 000 пользователей всемирной паутины. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Согласно официальной статистике, в 7-миллионном Таджикистане 500 000 жителей пользуются ресурсами глобальной сети. За последнее время, по мнению экспертов, в республике меняется веб-картина. Если раньше в числе пользователей сети преобладали компании и организации, то сейчас число частных интернет-пользователей стало больше, чем корпоративных. Надо сказать, что 7% – это немного. Для сравнения, в 2006 году месячная аудитория интернета в Таджикистане едва достигала 3% населения. По словам руководителя Ассоциации интернет-сервис-провайдеров Таджикистана Асумедина Атоева, в крупных городах пользователей сети больше, чем в сельской местности.
Не адаптированность услуг интернет к реалиям нашей жизни. То есть не отвечают требованиям многих людей, в том числе жителей сельской местности. Потом слабо развитый контент, отечественный контент. Не только на государственном языке, но и на других доступных языках, которые отвечают потребностям наших граждан.
Сегодня, по словам Атоева, почти во всех городах и районных центрах Таджикистана можно получить домашний доступ к интернету. Он утверждает, что если взять в расчет технологическую оснащенность, в Таджикистане могло бы быть больше пользователей. В республике работает 9 интернет-провайдеров, но, как считают эксперты, доходы большинства населения таковы, что люди часто не могут позволить себе пользоваться их услугами. Они плохо информированы, да и в осенне-зимний период часами нет электричества. Скорее всего, поэтому и появилось в республике много центров публичного доступа к сети, например, интернет-кафе. Первые подобные заведения появились в стране в 2000 году. Тогда в республике насчитывалось всего 400 пользователей сети. Сегодня в крупных таджикских городах более 500 интернет-центров. Впрочем, наибольшей популярностью у посетителей пользуются немудренные и самые простые услуги – сетевые игры, преимущественно в локальной сети. Поиграть в интернет-кафе дешевле, чем бродить по интернету. Цена за один час сетевой игры – 50 центов, а выход в сеть чуть выше доллара. Что именно ищут в интернет-пространствах жители Таджикистана? Интервью с прохожими на улицах города Душанбе.
В первую очередь в интернете я ищу информацию о том, как шить и как готовить. В основном познавательные сайты смотрю.
Я сам спортсмен. Например, если какие-то соревнования намечаются, смотрю в интернете календарь мероприятий и заранее готовлюсь. Если интернета нет, то и приглашение позже приходит, и визу не успеваешь делать. Интернет все облегчает, все быстро получается.
По словам Асамедина Атоева, Рунет более популярен среди таджикских пользователей, чем Таджнет. Содержание русских сайтов более насыщенное, да и язык понимают многие. Однако такая ситуация не нравится таджикским интернет-провайдерам, говорит Атоев.
Тот контингент, который пользуется интернетом, они в основном пользуются услугами других пространств, скажем, в основном Рунет, что делает нас зависимыми от Рунета, и тем самым наши каналы всегда остаются асинхронными. То есть, так как мы основной массой своих потребителей, мы просто используем ресурсы, которые созданы в Рунете, соответственно, делаем своих провайдеров зависимым от Рунета. Отправляем маленький канал для запроса и огромный канал для получения результатов этого запроса. Мы платим и за доставку нашего запроса, и за доставку результата нашего допроса. То есть мы двойную цену платим. Из-за этого цены не сильно падают. Они, можно сказать, остаются на одном уровне.
Многие таджикистанцы используют интернет в качестве средства связи, прибегая к услугам таких программ связи, как Skype и других мессенджеров. Для Таджикистана, часть населения которого находится на заработках за рубежом, это один из недорогих способов общения с близкими.
Звонить в другие страны по обычному телефону очень дорого, поэтому я поддерживаю связь с друзьями через интернет.
По оценкам компании JSun and Partners Central Asia, к концу 2009 года месячная аудитория глобальной сети в Центральной Азии увеличится почти на миллион и достигнет порядка 7 миллионов. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
Сегодня в 20 часов слушайте в эфире «Свободы» итоговый выпуск программы «Время свободы». Автор и ведущий программы Андрей Шары сейчас рядом со мной в студии. Добрый день, Андрей. Уже известна первая тема вашей программы?
Да, Михаил, первая тема уже известна. Жду экспертов, которые придут в студию сразу после вашего эфира. Успею записать с ними исчерпывающее интервью. Потому что тема эта важна для международной безопасности. Американские войска передали контроль над иракскими городами силам безопасности Ирака. Как это изменит ситуацию в стране? Такие вопросы я буду задавать экспертам. Поговорим о других международных темах, о переменах в Европейском Союзе. Вспомним громкие судебные процессы. Сегодня завершился процесс, приговорен Дмитрий Довгий, прокурор 9 годам тюрьмы. Вот об этом в программе «Время свободы». Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Оксана Панье, Юлия Голубева, Наталья Пахомова, редакторы Андрей Широградский и Александр Гостев. Автор и ведущий Михаил Соленков. Всего вам доброго.
Поезд Душанбе-Москва. Четверо суток в пути, 4000 километров железных дорог. Трудовые мигранты в репортажах Мумина Шакирова.
Каждый раз, когда я состав уже отправляю, мне всегда плачет сердце.
Слушайте цикл с 29 июня в программе «Время свободы». Первый эфир в 9 утра. Повторы 17 и 20.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».